Аминь, присаживайтесь, пожалуйста. И перед тем, как начать сегодняшнюю проповедь, я бы хотела сейчас, как мы часто это делаем, сделать такой небольшой блиц-опрос. И хотела бы задать вам один вопрос, что такое спасение в вашем понимании. Спасение, очень часто мы используем это слово, произносим, что вы подразумеваете под этим словом, просто в двух словах, спасение.
Спасение – это мой Иисус.
Спасение – это и есть Иисус. Аминь.
Ну, спасение, что я буду иметь жизнь вечную, что я не умру духовно.
То есть в спасении уже есть обетование вечной жизни. Окей, спасибо.
В каком-то смысле освобождение, ну, освобождение от греха.
Спасение, освобождение от греха. Окей. Ниночка, как вы понимаете?
Спасение – это вечная жизнь.
Это само подразумевает слово обязательно вечная жизнь, которую по-другому мы никак не можем получить только через спасение.
Я согласна, сына, это вечная жизнь.
Я согласна, сына.
Они все согласны, они же с одной семьи. Может быть, Аркадий не согласен, у него другое мнение.
Making a commitment to be a Christian in every aspect of your life.
То есть, окей, хорошо, это завет, это договор, это контракт. Ты заключаешь с Господом Богом, да, принимая Его в свое сердце, и ты становишься христианином не просто на словах, но во всех аспектах своей жизни, во всей эриях. Хорошо.
Так же, как девочки, что это, да.
Галочка, что ты скажешь?
Спасение от грехов, не спасение, а освобождение, когда человек свободный и потом будет жить вечно на небесах.
То есть, если это освобождение, значит, он был когда-то в заключении, он был в темнице, он был рабом, да, греха. Если освобождение, то есть грех не имеет над ним силы, да? Окей, спасибо. Наденька, что вы думаете? Спасение в вашем понимании?
Наверное, то, что и все думают. Да, я согласна.
Так, у вас какое мнение, Ириночка?
Спасение – это освобождение от грехов.
Присоединяюсь ко всем сказанным.
Вера в Иисуса. То есть спасение, в принципе, невозможно. Да. Окей. Значит, спасение – это не просто какой-то акт. И без Иисуса он практически невозможен. Не практически, а 100% невозможен. Единственный путь. Окей, спасение есть единственный путь к Богу. Правильно? Аминь. Галочка.
Жить в праведности, жить по законам Божьих, и ты будешь спасен.
То есть, в принципе, жить по Божьим заповедям, и ты получаешь спасение. Окей, хорошо. Саша, как ты думаешь?
Жизнь.
Физическая жизнь здесь на земле, но жить можно по-разному, в принципе. Спасает ли она твою душу?
Праведная жизнь, да?
Праведная жизнь. И ты получаешь спасение для своей души. Окей? Ага. Понятно, спасибо, Анечка. Как вы думаете, спасение? Часто говорят люди, спасение должно вам спастись. Что вы подразумеваете?
Я думаю, что это вера в Иисуса и соблюдение всех заповедей.
То есть без веры в Иисуса невозможно, да? Даже, может быть, с праведной жизнью, но если Иисуса там не будет, невозможно. Или можно как-то хорошо праведно жить и получить спасение?
Нет, нельзя.
Без Иисуса нельзя. Вот так вот. Марина, как ты?
Ну, мне спасение – это Иисус-любовь.
Иисус-любовь, да, или равняется любовь, правда? Софийка, как ты думаешь, что такое спасение? Salvation, что это?
Being true to oneself, no matter the consequences. Будь правдом до себя и правдивым.
Будь праведным, честным, да? Окей. И получаешь спасение, в принципе, да? Depends from what?
But you might do bad things. As long as you work for yourself and you work for the benefit of others, not just for your own selfish needs, I feel then you can achieve true salvation. True salvation is achieved through sacrifice. You must sacrifice a little something of yourself to achieve true salvation.
Окей, значит, Софийка говорит, что, в принципе, чтобы получить спасение, ты должен принести свою жизнь в жертву ради жизни других людей, правильно? И таким образом ты будешь спасен. Вот такое мнение. Окей. Оксан.
Я думаю, это все прощение, прежде всего. Любовь, все прощение. Ну, что? Наверное, все-таки праведность.
То есть, окей, праведность и прощение, любовь, принесение себя в жертву. И, в принципе, человек живет по этим принципам, и он получает спасение. Вот так, как бы, вот через эти вещи он проходит, и он спасен. Леся, ты согласна? Твое мнение?
Ну, на самом деле, он уже нас спас, и он уже нас оправдал, он это уже сделал. Нам только надо поверить, принять это верой, что он единый, наш Господь. А мы уже спасены, поэтому мы просто... Это вообще большой подарок. Просто нам надо понять это, принять, и тогда учить его слово и идти по жизни с этим.
Леся, там 8 страниц написала, но ты, в принципе, сказала все в нескольких словах, можно заканчивать служение.
Для меня это принять Иисуса Христа в свою жизнь как Господа и Спасителя и жить в Нем, только в Нем спасение.
То есть спасение всегда через Иисуса Христа, Валя говорит. Люда, ты.
Спасение для меня – это вернуть те живые личные отношения с Богом, которые мы потеряли в Эдемском саду. И это можно сделать только через жертву Иисуса Христа.
Ну а праведность, праведность, самопожертвование что, не поможет без Иисуса? Ну почему? Ну все-таки. Валерий Яковлевич, ваше мнение, спасение, что такое?
Общение с Богом, любовь Божья. Благодарен за то, что я живу своей семьей, что у меня 4-й внук, такая дочь.
Все. То есть быть благодарным, да?
Спасибо жене, что я с ней 40 лет живу. Вот это все Божье спасение.
Это Божья радость. Ага. Ну а если бы ты был кришнаитом, ты бы благодарил Бога Кришну и тоже, в принципе, был бы спасен.
Извини, дорогая, Бог един для всех. Это люди делают для себя религию, понимаешь?
Ага. То есть через религию нельзя спастись, просто поклонение какому-то Богу, нет?
Нужно спастись через Бога. Иисус Христос.
Иисус Христос, аминь. А Сатур, ты согласен?
Я сразу это сказал, когда ты только там задал. Только спасение через Иисуса.
Аминь. Спасибо. Всем спасибо за высказанное мнение. Мамочка, давай, поставь жирную точку.
Спасение – это вера в Иисуса. И только в Иисуса. И все, что у нас есть, все, что мы имеем, это все Его великая жертва, которую Он... принес за то, чтобы мы были спасены.
Аминь, спасибо. Тоша тоже хочет добавить, но мы ему микрофон не дадим, что он может его облизнуть. Я с вами согласна, но не со всеми. Сейчас я бы хотела, чтобы сегодняшнее наше служение было полностью посвящено этой теме, теме спасения. Потому что, как я поняла, в принципе, очень многие люди знают о спасении, слышали о спасении, но до конца не понимают, что же такое спасение. Что же это за действие такое? И, в принципе, почему какие-то деноминации говорят о спасении, какие-то деноминации не говорят. Некоторые говорят о том, что посредством праведной жизни, самопожертвования, ты можешь получить дорогу в небеса. Так ли это? Давайте мы сегодня посмотрим Слово Божье. Окей, два человека спорят. Один верующий христианин, другой неверующий. Фома, скажем так, и он говорит: «Вы хотите меня убедить в том, что Бога можно удовлетворить, приняв жертву Иисуса Христа? Всего-навсего, вот так вот просто мне поверить, принять свое сердце, согласиться своим разумом, и я могу получить вечную жизнь, спасение? Не может этого быть!» И тогда христианин ему говорит: «Вы знаете, мы все с вами должники перед Богом, мы все с вами грешники. И мы не имеем права диктовать тому, кому мы должны, каким образом мы можем спастись. Условия ставит Он. К счастью или, к сожалению, наверное, к счастью. Но на самом деле условия ставит Господь. И условие это очень просто. Прими Иисуса Христа, прими этот бесценный дар, и по милости Его, по благодати ты будешь спасен». Центральный стих Евангелия, центральный стих вообще Библии, кто нам назовет? 3:16, Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый, уверовавший в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Всего-навсего принять Иисуса Христа, ты получаешь спасение. Но на самом деле, как принять? Что значит уверовать? Я сегодня хотела бы вам рассказать о том, что есть разные уровни вот этого уверования. Есть вера, которая, в принципе, не спасает. Есть вера информационная, когда человек знает эту информацию, но он не верит до конца, потому что он не живет по этой вере. Я бы об этом хотела говорить дальше. Но сейчас хочу разобрать, что очень многие люди уверены в том, что, в принципе, есть разные пути спасения. И одно из них, один из них – путь, изобретенный самим дьяволом. Это путь через религию. Религия. То есть люди, в принципе, уверены, что от простого посещения церкви, может быть, по праздникам, может быть, по каким-то таким святым дням, от соблюдения традиций, постов, может быть, от чтения Библии, человек может получить спасение. То есть, в принципе, если соблюдать традиции, которые, может быть, ну, предписала церковь, и, может быть, о которых можно читать в Библии, да, соблюдать праздники какие-то, ты можешь быть спасен. Но если мы с вами откроем Писание и посмотрим Иоанна 3:7, тот момент, когда к Иисусу пришел Никодим. Вспомните, Никодим это был фарисей, это был религиозный человек, скажем так, до мозга костей. Но он понимал, что ему что-то не хватает. И он пришел к Иисусу и задал ему вопрос, как же ему получить спасение? Что значит родиться свыше? Каким образом? Что это такое? Рождение свыше. Сегодня, кстати, не знаю, может, кто-то сказал, но никто не сказал, что спасение – это есть рождение свыше. И Никодиму было очень интересно. И здесь тогда создается такой вопрос, что неужели Никодим, будучи религиозным, будучи праведным, и он не был спасен? Оказывается, нет. Иисус сказал, должно тебе родиться свыше. То есть то же самое – должно тебе спастись, Никодим. Должно произойти какое-то действие, которое изменит твою внутреннюю, просто внутреннее содержимое. То внутреннее содержимое, действительно, которое мы приобрели после того, как мы вкусили этот грех. И вот представьте, было время, Эдемский сад. Люди имели общение с Богом, Адам и Ева. Они были созданы по образу и подобию Божьему. И когда грех вошел в них, то их природа изменилась. Она стала заражена грехом. Она стала заражена раком греха, просто смертельным заболеванием. Люди стали жить ограниченное количество лет. Люди стали болеть. Люди перестали слышать голос Бога. Они стали слышать только себя. Они стали слышать дьявола. И что делать? Каким образом вернуть их, как Люда сказала, снова в то состояние Эдемского сада? Колоссально гениальный план имеет Господь для человечества. Он отдает в жертву своего Сына Иисуса Христа, чтобы по вере через Него мы могли поменять нашу греховную природу. То есть спасение – это спасение, изменение нашей человеческой греховной природы. Это трансформация нашего духа. Когда он был мертв, он просыпается, он изменяется, мы приобретаем силу господствовать над грехом. И кроме этого, мы также получаем великий подарок, мы получаем вечность. И вот Никодиму, религиозному человеку, нужно было, оказывается, спасение. То есть религия, соблюдение традиций не помогает. Следующее, Корнилий, в Деянии 10 глава, 22 стих. Откройте, пожалуйста, если у вас есть. Я бы хотела зачитать. Какой был человек Корнилий? Здесь также сегодня вы сказали, прозвучало мнение о том, что живи праведной жизнью и спасешься. Вы знаете, это заблуждение. Заблуждение, потому что наша праведность, как в Писании сказано, как запачканная одежда, да? И праведность наша может быть на глазах просто, знаете, как маской. На самом деле мы все греховны. Самим побороть этот грех невозможно. И вот посмотрите, описание Корнилия, человека. Они же сказали: Корнилий сотник, муж добродетельный, боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление. Человек, который был перфект в своей семье, человек, который был, которого имел страх Божий, и человек, которого принимали все люди в Иудее, которого уважали, который был действительно хорошим, добрым человеком. Но Корнилию нужно было спасение. Не помогала религия, не помогала его добродетельная натура. И мы знаем, что потом крестился Корнилий, был крещен Святым Духом, и весь его дом уверовал. И Павел это тоже прекрасный пример. Павел с детства был научен, мы знаем, что он учился у ног Гамалиила. Это один из великих учителей Израиля. И он был одним из приближенных, не все имели такую возможность учиться у великих вот этих вот раввинов, учителей, а Павел имел. И он был религиозным человеком, он соблюдал все традиции, он был образованным, начитанным, высокопорядочным человеком. Но тем не менее, вы знаете историю Павла. Это не помешало Павлу гнать христиан, и после энкаунтера с Господом мы знаем, что жизнь его изменилась на 180 градусов, он получил рождение свыше. Вы знаете, нам с вами, по большому счету, очень далеко до этих религиозных людей. Но почему-то создалось такое впечатление, что если как-то плохо или хорошо, или мы будем ходить в церковь, мы будем называть себя христианами, мы будем читать Библию, мы будем, может быть, даже давать пожертвования, десятину. Это будет достаточно. Недостаточно. Если мы надеемся на религию, то мы просто причалили не к тому берегу. Потому что на самом деле религия не спасает. И религия это бог вообще фарисеев, это бог вот этих вот религиозных людей, которые поклонялись именно закону. Окей, религия не спасает, спасает только Иисус Христос. Второе, нравственность. Существует очень такое распространенное мнение, что если ты будешь, опять-таки, праведным, хорошим, добрым человеком, жертвенным, будешь жить для людей, вот для людей, будешь таким, знаете, бессеребренником, будешь отдавать все последнее и свою жизнь, можно сказать, положишь ради людей. Опять-таки повторю слова, наша праведность, то есть наша нравственность, без Христа она как запачканная одежда. И в Писании также сказано, нет праведного ни одного. И Иисус сказал, что я пришел призвать не праведников, но грешников. Вы знаете, если бы нашей нравственности было бы достаточно для спасения, для приближения к Богу, то жертва Христа была бы не нужна. Но Бог видел, что мы все праведны с вами до определенного какого-то уровня. Мы можем набраться хороших манер, мы можем иметь, знаете, хорошее воспитание и образование, но если кто-то затронет наши интересы, если кто-то ковырнет нас изнутри, у нас сразу появятся острые зубки и когти. Мы такого человека можем уничтожить. У нас возникает мстительность, у нас возникает обида, у нас возникает зависть, и оно все, знаете, как гнойник прорывает и сразу выходит на поверхность. И это, знаете, подобно тому, как заходишь в комнату, в которой закрыты шторы, и вроде бы относительный порядок. Но вот открываешь шторы, и луч солнца хватает каждую пылинку, и ты видишь, что в твоей комнате просто столб пыли стоит. То есть под лучом солнца видна мельчайшая пылиночка, да, вот этот даст. Точно так же в луче Божьей праведности видны наши грехи. Потому что наш сосед может это не знать, наш соработник, наш босс, они могут считать нас нормальными, хорошими, порядочными людьми. Но в свете Слова Божьего, Божьего Писания, действительно, наша праведность, она не стоит ни гроша. И если бы был такой, знаете, какой-то микрофон, который можно было подключать нам куда-нибудь и озвучивать наши мысли. Вот это действительно страшно, потому что иногда, может быть, мы даже сдерживаемся, не говорим, но наши мысли нас выдают. И когда мы что-то думаем друг о друге, о наших родных, близких, дальних, или о тех, кто просто нас обидел, вот здесь выявляется вся наша натура. Поэтому человек не может быть своим спасителем. Человек не может спастись просто по своим каким-то нравственным качествам, потому что эти качества – это мораль, это все действительно как запачканная одежда, прогнившее основание. Никто не может собственными усилиями достигнуть спасения, спасения своей души, поэтому нам нужен Христос. Окей, дела, делами. Некоторые люди, они пытаются оправдаться делами. Они делают хорошие дела и, в принципе, может быть, даже спасают тоже кого-то, да? И делами они пытаются оправдаться перед Богом. Мы уже говорили об этом на библейском занятии, что дела, они следуют из спасения, но никак не наоборот. Дела не ведут человека к спасению. И опять-таки люди могут заниматься благотворительностью, милостыню давать, да, может быть, посещать больных, может быть, даже служить для тех, от кого отвернулись все люди. Но если они не знают Христа, если они игнорируют Его, если они, опять-таки, не посвятили свою жизнь Ему, да, не приняли это условие, если это условие игнорируется, то человек остается неспасенным. Он ходит в церковь, он занимается благотворительностью, но не зная Иисуса Христа, не принимая Его, он остается неспасенным человеком. Если рассуждать, например, допустить, что дела спасают, вспомните разбойника на кресте, помните, да? Сколько, скажите, времени у него было, чтобы совершить добрые дела, чтобы каким-то образом себя приукрасить перед Богом или, может быть, искупить свою вину? И вот знаете, очень часто люди, они не принимают Бога в свою жизнь, но они пытаются вот этими добрыми делами, даже делами служения, не зная Бога лично, так Его и не познав, да, но они пытаются заработать какую-то милость у Бога. Не надо это делать. У разбойника не было на это ни времени, ни возможности, он висел на кресте распятый. И опять-таки, знаете, слова, когда человек хочет спасти себя, там такие слова: «надо делать». Надо делать. Я очень часто, знаете, даже слышу в церкви нашей: надо дела делать, надо что-то показывать. Да, это надо делать. Но это можно делать, когда человек спасенный. Просто делами ты не спасешь никого, если он не услышит вести о Христе. У Бога же нужно употреблять, наверное, слово «не делать», а у Бога есть одно такое слово «свершилось». Он это сделал, Он за это заплатил. Иисус Христос за все заплатил, и Он не поставил нам никаких условий, чтобы мы никаким образом не смогли просто заработать это какой-то своей праведностью, потому что рано или поздно человек бы возгордился от этого, потому что он является как бы спасителем сам для себя. Поэтому есть условия. Спасение нашей души, спасение нашей жизни, приобретение вечности – это бесплатный дар от Бога. Децит, все. Что такое дар, что такое подарок? Можно ли его заработать, да? Вот тебе дают подарок, но можно ли его заработать? Конечно же, нет. Он, как правило, бесплатный. И блудный сын, история блудного сына, вспомните, что он такого сделал, что отец принял его, дал ему одежду красивую, накормил его, одел ему перстень, ничего. Он облажался, он полностью опозорился, он опозорил своего отца, он все прокутил, прогулял. И мы сегодня пели хорошую песню. Как там? «Хочу прийти к Тебе такой, как есть». Господь, я хочу прийти к Тебе такой, как есть. И наш Господь, Он настолько нас любит, Он и ждет нас, таких, как мы есть. Он хочет, чтобы мы пришли без всякого украшения. Но часто, смотрите, люди попадают на эту удочку дьявола. Они говорят: ну, пока не время, ну, надо как-то мне привести свою жизнь в порядок, и я потом приду в церковь, знаете, приду к Богу. И очень часто этого момента так и не наступает. Человек влазит в грех еще глубже, и часто становится поздно. Вы знаете, во многих религиях, опять-таки, люди, изматывая себя, пытаются заработать спасение души. В частности, в Индии практика йогов, она очень распространена, когда люди ложатся на стекло, на какие-то металлические прутья, гвозди, изматывают свое тело, прокалывают таким образом, то есть пытаются измождать себя, да, чтобы таким образом как-то затравить вот свою плоть, свое тело и таким образом приблизиться к Богу. То же самое, смотрите, террористы, да? Они думают, что взрывая там кого-то, убивая неверных, они таким образом зарабатывают рай себе. Но истина настолько прекрасна, настолько проста. Тебе не нужно ничего этого делать. Наш Господь, Он настолько нас возлюбил, что Он сам пошел на крест. Да? Он заплатил за наш грех, и Он умер за нас, чтобы мы были свободны, чтобы мы не изматывали себя, чтобы мы не, просто не доказывали никому ничего, что кто-то более праведный, кто-то менее, но по вере приняли вот этот подарок. И доказательства тому очень много стихов в Писании. Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены». Подчеркивается дальше Титу. «Он спас нас не по делам праведности». Римлянам. «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Интересное условие. Вера вменяется в праведность. Ведь нам казалось, что праведным человеком, ну, как-то надо все-таки потрудиться, стать. Оказывается, по вере, когда мы принимаем Иисуса Христа, Он с этого момента, Он смотрит на нас через Своего Сына. Он дает нам новую одежду, как я говорила, новое имя. И мы получаем эту праведность просто автоматом. Знаете, как бы слово такое может быть немножко грубоватое, на халяву. Но нужно этот шаг сделать, нужно принять это верой. И не только принять, но и отдать свою жизнь, начать доверять Ему. Не только информационно это принимать, но действительно, как Аркадий сказал, заключить договор с Богом и всей своей жизнью просто жить вот этими христианскими путями, ходить, да, как Господь. Смотрите, еще есть такая ловушка соблюдения заповеди. То есть одно дело, когда как бы неверующие люди, да, и они говорят, нужно быть нравственным, высокоморальным. Но есть другая крайность, когда вроде бы люди уже воцерковленные, они говорят, у тебя есть 10 заповедей, вот соблюдай заповеди, да, соблюдай заповедь, люби Бога, да, как бы, ну, Бог как бы это немножко абстрактно, вот, ну, есть Бог, какая-то сила, не обижай людей, да, не убей, не прелюбодействуй, соблюдай заповеди. Опять-таки, в Писании сказано, что кто соблюдет все заповеди, но согрешит в одной, становится виновным за все. То есть, как бы ты ни пытался по своей собственному каким-то усилиям, по своей воле соблюдать эти заповеди, ты все равно их нарушишь. Рано или поздно ты все равно нарушишь, и ты не оправдаешься перед Богом. И получается так, что, в принципе, никто не может соблюдать реально заповеди на 100%, кроме Иисуса Христа, да, когда Он здесь был. И знаете, это подобно такому примеру, как, например, ты имеешь долг в магазине, да, и ты приходишь и говоришь, все, вот с завтрашнего дня больше я одалживать не буду, я буду все время отдавать, и ты вроде бы как обещаешь это, да, но потом случается опять какая-то заминка с твоим чеком, и ты опять влазишь в долг. Вот то, что ты принял решение, что ты больше не будешь брать, освобождает ли оно тебя от твоего старого долга? Нет. С ним нужно расплатиться, с ним нужно расквитаться. И не факт, что ты опять не задолжаешь. Но Иисус Христос – это тот, который приходит и платит за твои долги и грехи в прошлом, в настоящем и, что самое удивительное, даже в будущем. Это настолько уникальный план Бога, это настолько уникальный подарок, жертва, что Господь, Он, зная все наши жизни наперед, Он заплатил за грехи, которые мы совершили, совершаем и еще будем совершать. То есть, когда мы приходим к Богу, когда мы принимаем Его как своего Спасителя, мы получаем великую возможность, просто приходя к Нему в искреннем покаянии, Господь прощает наши грехи, и Господь не держит их у себя в списке, но опять-таки, если мы приходим к Нему искренне и говорим, Господь, прости, мы согрешили, и Он опять и опять дает нам новое начало. Христос заплатил за каждую нарушенную заповедь, и сами мы эти заповеди соблюдать совершенно не можем. Как я вам сказала, у нас греховный рак, этот рак вылечить может только доктор Иисус Христос, больше никто. Но очень часто, знаете, люди греховные, они пытаются найти вот эти разные пути, начинают там делать какие-то хорошие дела, там, начинают там благотворить, сами больны этим грехом, раком, да, чем угодно, вместо того, чтобы просто прийти в молитве покаяния и сказать, Господь, все, Я полностью в своей жизни проиграл. Я там нарушил, я не могу ничего сделать. И, вы знаете, опять-таки, заповеди, закон – это религия. Это религия. И дьяволу очень выгодно, чтобы люди поклонялись именно религии, нравственности, вот этому исполнению закону, но не самому Господу Богу. Опять-таки, если законом, в Писании сказано, если законом люди оправдываются, то Христос напрасно умер. Послание Галатам, Павел пишет очень интересно, он говорит, кто прельстил вас, неразумные галаты, не покоряться истине? Вы получили духа через дела или по вере? У галатов было отклонение, и в какой-то момент они, придя к Богу по вере, да, приняв его, они начали потом делами зарабатывать спасение и стали об этом говорить. И Павел говорит, кто прельстил вас, остановитесь, неразумные галаты. Вы начали духом, теперь заканчиваете плотью. Мы принимаем Иисуса Христа, и меняется наша греховная природа, просыпается наш дух. Христос – единственный Спаситель. Все перечисленные вещи – религия, нравственность, закон, заповеди, исполнение закона – оно не помогает. Оно не спасает человека от наказания. Сказано, наказание за грех – смерть. Этот закон никто не отменял. Поэтому люди, которые обходят Иисуса Христа, к сожалению, им всем придется отвечать на суде, что они сделали с Сыном Божьим. Игнорировали? Или приняли его. Окей, Божий путь – это только Иисус Христос. Я есть путь истинной жизни. Никто не приходит к Отцу Небесному, как только через меня. В Деяниях сказано, ибо нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Матвея 1:21, когда Марии явился ангел, он сказал, «И наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей». Людей всех от их грехов. Окей, что же делать человеку? Вот есть это спасение, оно свершилось 2000 лет назад, но окей, он же умер за нас. Он умер за нас, и как бы вот оно есть, и слава Богу, и это доказательство любви, но спасение нужно принять. И это можно иллюстрировать таким примером. Допустим, я хочу пить. Марийка, иди сюда. У Марики есть вода, и она мне предлагает эту воду. И как бы говорит, ну, она имеет воду, чтобы я могла утолить жажду. И я иду и говорю, мне так плохо, я хочу пить. Зина, я хочу пить, помолитесь за меня. У меня все плохо, я хочу пить. А ты предлагай мне, предлагай. Но я не беру. Я хочу так пить, Женечка, пить хочу. Пить хочу, помогите мне. То есть человек приходит там в церковь, он ищет какие-то пути. Предлагай мне. А я не беру это спасение, я эту воду не беру. Я их не могу, хочу пить. Ну вот жажда меня одолевает, все, уже приплыло. Хочу пить, предлагай мне. Ага, окей, я должна взять. Спасибо, Марийка. Я должна взять. То есть спасение, оно есть. Вот оно, водичка, да? Водичка есть, спасение есть. Решение моей проблемы, да? Греховная жажда. И что делать? Но спасение нужно взять. То есть... Его нужно принять. Поэтому мы часто говорим о том, что Иисуса Христа нужно принять. Спасение нужно взять. Я могу где угодно ходить, искать, говорить, жаловаться на свои проблемы. И вы знаете, мы как-то часто по глупости говорим, ну вот человек приходит, а мы ему сочувствуем, гладим его по спинке, но его проблема в том, что он не принял Иисуса. Он не взял ответ на свою проблему. Он не принял его внутрь, да? Поэтому, опять, если мы желаем спастись, если мы желаем найти ответ на наши проблемы, да, если мы желаем приблизиться к Богу, мы должны сделать этот шаг, мы должны принять Иисуса. Смотрите, Иоанна 1:12. «Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Только те, кто принял Иисуса Христа, только те, кто своими устами это подтвердил, своей жизнью, только тот является Божьим детем. Ты не можешь получать, не приняв решение, то есть не согласиться и не взяв это, да? Ты не можешь точно так же в отношении спасения. Но, как я сказала, есть вера информационная. То есть люди на уровне информации, они знают, что как бы, ну, я из православной страны, и там верят в Иисуса Христа. Я не из Китая, да, поэтому, конечно, буддистом я не буду. И я как бы принимаю своим разумом, что, ну, я христианин, конечно же, да, ну, как бы, а кто же я? Конечно, я христианин. Но я Иисуса так и не принял в свою жизнь. Я Ему так и не отдал свое будущее. Я Ему так и продолжаю не доверять. Скажите, является ли таким человек спасенным? Можно ли его назвать спасенным? Конечно, нет. Так вот, большинство людей, оно живет информационной верой. Не живой, не спасающей, но информационной. И большинство вообще, знаете, как бы, может быть, даже слышат о спасении, но как бы откладывают его, да. И смотрите, сказано так. Мы все грешники, но нечестивый сохраняется на день погибели. И также, кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Это цель сатаны, чтобы человек, он вот жил в этом непонимании, чтобы человек откладывал свое решение, вот это, свое принятие спасения, чтобы он жил и как бы откладывал это на последний день. Смотрите, кто не во Христе, тому нет надежды, нету никакого другого пути, потому что это условие самого Бога. Только принявший Его Сына может получить спасение, может получить жизнь вечную. И знаете, есть такое интересное высказывание. Тот, кто родился один раз, умрет два раза. Тот, кто родился два раза, умрет один раз. Интересно, да, какие-то цифры. Что значит два раза родился? То есть родился физическими родами, да, и он также родился еще от духа, он еще поменял свою природу. Если ты родился два раза, ты умрешь лишь раз физически, но ты никуда не пропадешь. Ты просто перейдешь в другое какое-то измерение, дух твой, душа твоя будут живы. Но если же ты родился один раз, мама тебя родила, и ты прожил жизнь, и ты так не родился свыше, то ты умрешь два раза. Ты умрешь физической смертью, и плюс у тебя будет смерть твоей души, которая не будет никогда заканчиваться этим мучением. И часто говорят, смерть вечная, вечные смертельные мучения в аду. Кто хочет умирать два раза, да причем умирать вечность, это глупо. Конечно же, человек должен родиться свыше. Самое страшное, там не будет возможности подать на апелляцию. Там не будет возможности воспротестовать и сказать, а я не понимал, что такое спасение, а мне не рассказывали об этом. Если бы я знал, что все так серьезно, тебе не к кому там будет жаловаться. И представьте, что сейчас большинство людей, они никогда не слышали вообще, что такое спасение. Они не слышали, что такое благая весть. И знаете, как можно вообще обвинять, что им не сказали... Самое главное, человек должен принять. И такой пример можно привести. Один молодой человек проигрался в карты, и в пылу, просто в запале, они сидели в компании молодых ребят, и он выхватил пистолет и убил того, кому он проиграл. Он был из порядочной семьи, этот убийца. И, конечно, это была большая трагедия, но родители собрали подписи со всего города и подали апелляцию мэру города и в суд, чтобы его помиловали, чтобы отменили смертную казнь. Мэр города был верующим человеком. И он носил, знаете, как многие лютеранские священники и, в принципе, священники протестантские, он носил вот эту рубашку, знаете, с белым воротничком такую. И он был служителем церкви, плюс он еще исполнял обязанности мэра города. И когда ему пришло это письмо... прошением о помиловании, ему стало жалко этого человека. И у него была власть, и он решил, что он действительно не допустит этой смертной казни, и даже хотел сам пойти в тюрьму и сообщить это радостное известие. Когда он пришел в тюрьму, к этому молодому человеку уже много раз приходили верующие, и как только он увидел еще очередного человека с этим воротничком служителя, он просто разозлился и, скрипя зубами, сказал, «Хватит, святоши, ко мне приходить! Умру, так умру!» Он сказал: молодой человек, подождите, подождите, у меня вам радостная весть. Что вы мне можете сказать? Опять будете говорить про своего Бога? Я сыт этим по горло. Мне говорили об этом дома, ко мне уже приходило 7 человек из церкви. Хватит, не хочу вас слышать. Он говорит: ну я хочу вам сообщить радостную весть. В кармане у него лежит письмо о помиловании. Он говорит: уходите отсюда, не хочу вас слышать. И он ушел. И когда он узнал, что это приходил сам мэр и приносил это письмо о помиловании, он просто был в шоке. И он написал такое обращение, это происходило в Англии. Он обратился к молодежи Англии, он сказал: «Я иду на смертную казнь не из-за того, что я убил человека, меня помиловали, но из-за того, что я не захотел принять весть о моем спасении». Это картина сегодняшнего мира. Не все наркоманы, не все проститутки, убийцы, насильники, не все. Но они пойдут на суд только потому, что они не захотели принять весть о спасении. Не все конченые люди, очень много порядочных людей. Но они не принимают эту весть, и таким образом они осуждают себя. В Писании сказано: тот, кто не принимает, тот уже осужден. Поэтому факт в том, что если ты не принимаешь, или человек не принимает Иисуса Христа, если он не хочет посвятить Ему свою жизнь, он осуждается автоматически. И вне Христа надежды нет. Вне Христа вечности нет. Это условие Бога Отца. Поэтому мир умрет не потому, что все, опять-таки, плохие люди, убийцы, насильники, но потому, что не захотели выслушать истину, потому что не захотели выслушать вот эту информацию о том, что они могут быть помилованы, спасены. Вы знаете, это единственная надежда, которая есть у людей, принять Бога через Иисуса Христа. В 19 веке произошло огромное ограбление американской почты, и 2 человека ограбили, большие суммы денег забрали, множество писем пропало. И их приговорили тоже к смертной казни. Но так как один был только сообщником, его помиловали. И опять-таки вышел указ о помиловании, но он отказался принять этот указ. Точно так, как вот этот человек. И смотрите, помилование – это указ, который должен быть доставлен по назначению, но доставка неполноценна без принятия. Евангелие – это указ Бога, который предназначен человечеству, но если мы не принимаем, то оно ничего с нами не делает. Если мы не принимаем этот стакан воды, если мы не принимаем Иисуса в свое сердце, то это Евангелие, оно нас не спасает автоматом. То есть помилование работает только тогда, когда осужденный человек согласился, принял его. Смотрите, Евреям 2:3, такие стихи сказаны, это современный перевод. «То как мы избежим наказания, если не отдадим себе отчета в том, как важно это великое спасение?» Как мы избежим наказания? Нет, мы не избежим его. Пока мы себе не дадим отчет, насколько велико спасение, насколько оно важно для моей жизни. Знаете, Пилат, он омыл руки, да, то есть он пытался как-то Иисуса спасти, чтобы все-таки толпа его не распяла, и он какие-то делал попытки, но в конце он все-таки струсил, да, и он как бы в знак этого он умыл руки, да, да не будет крови этого праведника на моих руках. Но есть такая легенда, что Пилат находится в аду и моет уже 2000 лет свои руки, и сколько бы он их ни омывал, с них все равно стекает кровь Иисуса. Знаете, Пилату уже никто не поможет. Но сейчас человечество, оно представляет себя ту же самую картину. Мы говорим, что это не мы убили, и крови его нету на нас, и как бы да, этот факт был, но мы все будем виновны, если мы не примем этого праведника, если мы не примем его в свою жизнь и не посвятим ему полностью жизнь нашу, без остатка. Или ты христианин, или ты неверующий. Серединки быть не может. Смотрите, или принять, или отвергнуть. нету нейтрального. И сегодня, с этого момента, когда вы услышали эту весть, с вас будет спрошено. Пока вы это не понимали, пока вы как-то где-то ходили, вам никто не объяснял, вы еще как-то, знаете, ну, Господь смотрел сквозь пальцы. Но сейчас я вам об этом сказала. И тот человек, который здесь сидит, и он себя не считает спасенным, сегодня будет его день. Сегодня вам я обязательно этот шанс предоставлю пригласить Иисуса в свою жизнь и посвятить Ему свою жизнь. Поэтому серединной позиции быть не может. Знаете, когда человек, который не принял Иисуса, он будет стоять на суде перед Богом, Господь скажет, что ты сделал с моим сыном, принял или отверг его. Он скажет, ну подожди, подожди, Господь, но я же ходил в церковь. Он скажет, что ты сделал с моим сыном, ты принял его или отверг. Но я хотел его принять через время, вот следующее воскресенье, или может быть на Пасху, или какой-то будет большой праздник, я уже как бы потом бы заключил бы с ним завет. Нет, Господь скажет, ты принял его или отверг? Ты отложил это на потом или ты принял? Господь, ну я жил как бы праведной жизнью, я никого не обижал, я читал Библию. Вопрос будет звучать очень строго. Принял ты Сына Божьего или отверг? Так вот, люди, которые по разным причинам отвергли, может быть, как бы сомневались, может быть, боялись, может быть, думали, что подумают люди, оправдания не будет. Оправдания не будет. Вы знаете, одна женщина ходила в церковь, пела в хоре, но однажды заболела очень сильно. И она впала в такое забытье, и она увидела сон. Она увидела сон, что она стоит перед вратами, вратами в рай, и архангел Гавриил держит книгу жизни. И она говорит, Гавриил, посмотри, посмотри, есть там мое имя или нет. И вот он листает книгу и говорит, нет, твоего имени здесь нет. Ну посмотри хорошо, я ведь ничего не сделала плохого, я ходила в церковь и пела даже в хоре, посмотри, может быть, ты найдешь мое имя. И он листает и говорит, нет. Она говорит, почему? Потому что ты пренебрегла Сыном Божьим. Она проснулась в таком ужасе, и она упала на колени и пригласила Иисуса в свою жизнь, сказала, Господь, я с этого момента, я посвящаю Тебе полностью свою жизнь. Ты управляй моей жизнью. Она приняла спасение. Почему люди погибнут? Люди погибнут от нежелания принять истину. Кто бы они ни были, может быть, даже члены церкви, может быть, даже, знаете, верующие в 10-м поколении, но если Иисус Христос, это было просто, знаете, слова на их устах, это не был Господин их жизни, это не был просто тот рулевой, который ведет их жизнь, то такие люди, опять-таки, они будут осуждены. Это очень-очень прискорбно, и подумайте, насколько наша роль с вами важна. Важна роль в распространении вот Слова Божьего и истины, да, что не делами праведности, не самопожертвованием, но только через Иисуса Христа ты можешь получить спасение. Вы знаете, опять-таки, человек, который принимает Иисуса, он имеет еще, как бы, такой, как я часто говорю, package, да, подарок, вечность. И когда мы теряем близких, не дай Бог потерять своих близких, да, но когда мы теряем близких, когда они умирают, у нас остается надежда, что мы их увидим. И вы знаете, один миссионер рассказывал, что он проповедовал там племенам каким-то, я не знаю, в Африке или в Индии, но факт тот, что он наблюдал двое похорон. Первые похороны мать хоронила своего ребенка. И когда ребенка несли, и эта женщина была неверующая, когда его несли, похоронили, то потом она шла, и она до такой степени была убита горем, что она рвала себе на голове волосы, пока она не превратила голову в кровавое месиво. Она не могла это просто принять, пережить, и она понимала, что вот она последний раз, она смотрит на своего ребенка, она его никогда не увидит. Вторые похороны, это было, когда мать хоронила ребенка, но она была верующая. Она, конечно, тоже была убита горем, но в ней теплилась надежда. Люди сходят с ума, когда они теряют близких. если они не верят в Бога, если они не понимают, что будет вечность, где ты увидишь своего родного человека, ты с ним повстречаешься, эти люди, они могут сойти с ума. И вы знаете, это хороший тест вообще на определение, спасенный ли ты, возрожденный ли ты. Я не говорю сейчас о смерти близких, но как ты переживаешь потери. Потери, да? Человек потерял, например, большую сумму денег. Человек потерял, может быть, автомобиль, да? Человек потерял работу. Сразу вот этот гной выходит. Бог, где ты был? Почему так? Почему несправедливость? А кто такой для тебя Бог? Ты что, дойная корова, что ли? Сразу получаются претензии ко всему миру. То есть для человека потеря чего-то материального – это конец всего. А что, если он потеряет ближнего? Он отвернется от Бога, 100%. Так был ли он спасен? Был ли он спасен? В чем упование его жизни? Знаете, это тяжелая такая вещь, но сейчас я хотела бы поговорить о вере. Вот я сказала, что есть вера информационная, да? Так вот, я хочу сказать, что есть три ступеньки веры. И можно, знаете, чтобы вы запомнили, назвать это правило 3У. Так вот, три ступеньки. Ну, представьте маленькую стремяночку такую, да? Первая ступенька, вторая и третья. Первая – это надо услышать. Вторая – нужно уверовать. Третья – это нужно уповать на Иисуса Христа. И вот спасение происходит именно на третьей, когда мы начинаем уповать. Первое – услышать. А кто не слышал про Бога? Да каждый слышал. А что, вот эти вот алкоголики, там, не знаю, конченые люди, да, все знают про Бога. Они живут, они крадут, да, вор идет на кражу, он помолится Богу, да, попросит благословения. Но они живут такой жизнью, они все верят, они уверовали. Первая ступенька. В Писании сказано, что бесы веруют и трепещут. Вы знаете, бесы раньше нас с вами знали Иисуса Христа. И было время, когда они Ему поклонялись. И они верят, что Он Сын Божий. Они реально верят, что это Иисус Христос. Они все о Нем знают. Они верят. Но эта вера информационная. Эта вера, она не изменяет жизни бесов, они не каются, не становятся свободными. Это вера на уровне знания. Знаете, я не хочу процентно сейчас называть в нашей церкви, но хочу сказать вообще в христианской церкви, наверное, половина, а может больше, на уровне информационной веры. Они знают, они слышат, но они продолжают блудить, они продолжают жить для себя эгоистически, жизнь их никак не меняется, они даже не противостоят этому греху, как бы у них свой Бог, Бог их помилует, спасет и так далее. Окей, первая ступенька. Я надеюсь, в нашей церкви на этой ступеньке уже все стоят, потому что уже само наше название церкви – Любовь Христова, Love of Christ, да? Мы говорим об Иисусе Христе. И вы все услышали. Вторая ступенька – уверовать. Окей? Уверовать. Значит, мы как бы верим тоже, да? Мы уверовали, услышали, но мы уже на двух ступеньках точно стоим. Но третья ступенька, самая важная, и вот на эту ступеньку никто залазить не хочет. Третья ступенька – это когда ты начинаешь уповать на Бога. Не на лекарства, не на страховки, не на адвокатов, не на друзей, не на людей, не на астрологию, не на гадания, не на какие-то человеческие возможности, но ты начинаешь уповать на Бога. Вы знаете, перевод Библии не совсем точный. И когда переводят на греческий, а потом на английский, очень много все равно какие-то вещи пропадают. Так вот, слово «уверовать», «верить в Бога» на иврите это слово правильное – «траст», «доверять». Так вот, доверяешь ли ты полностью Богу свою жизнь? Не веришь на уровне информации, но доверяешь ли ты Ему, да? Полностью ли ты доверяешь человеку? Мы можем знать кого-то, да, и как бы знать его просто, что вот его зовут там Вася Иванов, но мы можем доверять этому человеку, и мы можем доверить ему свою жизнь, свои деньги, свои секреты. И вот точно так с Богом. Мы можем знать, что был такой Иисус Христос, и Он сейчас на небесах, и мы прочитали Библию несколько раз, но жизнь, я сам, я пока сам, пока я уже полностью не разобьюсь уже в своих просто вот этих вот сам. И вы знаете, опять-таки, миссионеры, они пытаются всюду говорить, евангелисты, люди проповедуют Слово Божье, чтобы люди услышали. И сказано, что вера не может быть без слышания. Нужно, чтобы люди услышали. Представьте, опять-таки, наша миссия, какая великая, говорить об этом, чтобы люди услышали. Второе, чтобы они уверовали. Что такое уверовать? Это значит согласиться с этой истиной. Согласиться и принять ее своим разумом. Но потом нужно человеку еще уповать, начать уповать на Господа. И вы знаете, опять-таки, во многих церквях принимают, как бы в церковь и людей спрашивают, верите ли вы, что Иисус Христос есть Сын Божий? Вот, верите ли вы, что Бог любит вас? Да, конечно, верят. Все люди верят, что Иисус Христос есть такой вот, и Бог меня любит. Это истина. Но я очень редко слышала, чтобы вот просто кто-то верующий говорили, да, или в церковь принимают человека и говорят, спасен ли ты, рожден ли ты свыше? Некоторые вообще вот такие глаза, о чем речь? Некоторые люди вообще об этом не знают, но это самый важный вопрос. Если ты на него ответил положительно, то слава Богу, я вас поздравляю. Но опять-таки очень многие, они останавливаются вот на второй ступеньке, они услышали, они уверовали, но они так и остаются нерожденными свыше. Поэтому доверие, упование – это подобно тому, как научиться держаться на воде. Кто плавает? Поднимите руки. Все плавают? Когда вы начали, учились плавать? Сначала, наверное, как топор, просто шли ко дну и ногой постоянно щупали дно. Но наступил такой момент, когда вы научились держаться на воде. И вот инструктор как учит плаванию? Он говорит, доверься воде, да? Не напрягайся, не дыши там резко. Да? То есть расслабь свои мускулы, расслабь свое тело, и твой организм, он создан так, что вода тебя будет держать. Вода держит здоровенные корабли, флотилии, и вот доверься воде, вода тебя будет держать. Но человек боится, человек все равно напрягается, и он все равно тонет. И вот точно так же напряжение и страх не дает людям прийти к Богу. Мы не доверяем Богу до конца. Мы все-таки где-то еще помогаем сами, да, мы уповаем на людей. Но я бы хотела, чтобы мы с вами поплыли вот на волнах действительно Божьего спасения, начали все больше и больше доверять Богу нашу жизнь. Окей, пока мы прилагаем усилия какие-то, это значит, мы не уповаем на Бога. Пока мы сами пытаемся что-то разрешить, знаете, и Бог где-то в стороне на последний момент, это не вера в Бога, это не упование, мы еще не доверяем Богу. Упование – это всегда отдача. То есть вот эта третья ступенька, когда ты уповаешь на Бога, это отдача, ты отдаешь себя. В августе месяце мы будем совершать водное крещение. И еще будут классы, которые посвящены водному крещению. Я буду об этом говорить больше. Но часто водное крещение сравнивают со свадьбой. Да? Свадьба вообще, как бы, вот, отношения женщины и мужчины, это очень хороший пример упования. Да? Молодой человек с девушкой встречаются. И вот наступает тот момент, когда они понимают, что они любят друг друга, и он делает ей предложение, да. И как бы она это услышала, это вот как мы, да, с вами. Потом она ему поверила, и как бы и он ей обещает, и он говорит, что я вот буду тебя любить, и ты будешь моей женой. И вот подружки ее спрашивают, ну что, что он тебе там наобещал? Он тебе дом обещал, ты его имеешь? Нет, я живу пока с родителями. Он тебе обещал, что он тебя будет одевать, машину и так далее. Нет, у меня пока ничего нету, но мы же как бы еще не поженились, ничего. Вот, ну, подружки посмеялись. Но вот наступает день бракосочетания. Они стоят в церкви, и пастор сочитывает их. и они говорят: «Айду, айду, я согласна, я принимаю тебя как мужа и жену». И это переломный момент. И это переломный момент вот именно как прообраз спасения. Она посвящает жизнь свою своему мужу. Муж посвящает свою жизнь своей жене. И мы с вами точно так. Пока мы не посвятим полностью свою жизнь Богу, мы не спасены. Мы на уровне понимания, мы на уровне слышания, но жизнь еще не посвящена Богу. Еще нету завета, еще нету контракта. Господь, все, с этого момента я живу для Тебя. У меня будет выбор, воскресенье, я еду там на вакейшн, я еду, иду там на день рождения, я выбираю Тебя. Я иду Тебе служу, я иду в Твой дом. У меня будет выбор, опять-таки, я посвящаю сейчас время, я сажусь на интернет, там гуглаю что-то, или я сейчас хочу с Тобой поговорить. Я выбираю Тебя. Человек посвятил себя Богу. И сейчас его движущая сила всегда на первом месте будет кто? Господь. И получается вот это упование, отдача, когда ты как невеста отдаешь себя жениху. Этого нету. Этого нету. И вот подружки опять встречают эту девушку, она уже жена молодая, и говорят: ну что, есть у тебя дом? Она говорит: есть. Заботится о тебе твой муж? Заботится. Одевает, обувает, кормит. Машина у вас есть? Да, у меня все есть. И вот мы христиане. Мы остались на уровне вот этого слышания, верования, но жизнь отдать не хотим. И мы говорим: ну почему мне Бог не дал работы? Ну почему Бог меня не благословил материально? А ты обручился с Ним? А ты заключил с Ним контракт? А ты действительно принял Его в свою жизнь? И доверил ли ты Ему все, начиная от чековой книжки и заканчивая той информацией, которую ты смотришь на компьютере? Ты все посвятил Богу? Нет. Я вот живу еще так. А что ты хочешь тогда от Бога? Окей, отдаться, довериться. Мы вроде как бы действительно верим нашему жениху, но как бы немножко еще, знаете, и блудим. Да? То есть есть жених, он нам пообещал, вот мы уже вроде бы как бы помолвлены, вот, но еще как бы я поговорю с ребятами по телефону, я еще как бы где-то чего-то поделаю. То есть мы живем на двух стульях, сидим, вроде бы как и с Христом, но в то же самое время и с миром. И Господь это не потерпит. Окей, вот так обстоит дело с нашим спасением. Вот так оно выглядит очень часто. Знаете, говорят, у людей недостаток измученности. Хорошая фраза, да? Людям нужно пройти какие-то испытания, чтобы полностью довериться Богу и сказать: «Все, я приплыл». Когда тонет человек, очень опасно к нему подплывать, когда он в ужасе махает руками, ногами. И если ты к нему подплывешь, он тебя схватит за волосы, за голову, и вы утонете вдвоем. И часто можно наблюдать такую картину, когда кто-то тонет, а спасатель стоит на берегу и выжидает. И люди как бы бегают и говорят: ну какой вы безразличный, бессердечный, ну спасите уже, ну вы видите, что сейчас человек утонет. Нет, он ждет, он профессионально ждет. Того момента, когда он выбьется из сил, и когда он уже, знаете, как полено уже, пойдет ко дну, и он пойдет и спасет его. Вот точно так часто люди, не желая принять Бога в нормальных, хороших обстоятельствах, как бы, знаете, в мирное время, они дожидаются, когда они будут тонуть. И вот когда они тонут, тогда действительно, если только еще им надо же еще надо покричать: «Помогите, спасите!» И не факт, что они покричат. Вот когда они крикнут: «Спасите, спасатель!», их тогда действительно спасет. Поэтому нужно не только веровать, не только слышать, но полностью уповать на Спасителя, что Он спасет, и сейчас твоя жизнь, она в Его руках, она зависит полностью от Него. Поэтому нужно действие, нужно решение, нужно своими устами это сказать. Знаете, когда-то один человек, канатоходец известный, он решил пройти по канату над Ниагарским водопадом. И вот протянули этот канат, который был протяженностью 1100 фитов. Его протянули от одного берега канадского на американский берег. И этот канатоходец, у него вот этот вот шест, эта перекладина, она была 30 фитов длиной. Он должен был пройти от одного, значит, конца до другого. И он прошел, вы знаете, но потом, значит, такой смертельный номер. Он сказал, а сейчас я кого-то пронесу на своих плечах по этому канату. И как бы он стал спрашивать у толпы людей, приехало огромное множество из Торонто, из Баффало, все хотели посмотреть вот это чудо. Ну, никто не захотел встать ему на плечи, конечно. Зачем это надо? Там так вода бежит, эти камни острые, да? И только его босс, его хозяин, который спонсировал его, он сказал, я согласен. И, значит, он встал ему на плечи, это все без страховки, и вот они стали двигаться по этому канату. И по какой-то случайности, или кто-то это сделал намеренно, но канат, он был, знаете, разными как бы веревками растянут, и там прибит, там прибит, там прибит. И кто-то задел вот одну эту связующую, и канат стал вибрировать вот так вот, знаете. И вот он идет с этим человеком, и он остановился, он понял, что сейчас они просто свалятся. И он говорит, встань сзади меня и полностью отключи свою волю, и когда канат будет вибрировать, ты просто входи в эту вибрацию вместе со мной и полностью повторяй мои движения. Доверь полностью свою жизнь мне. Делай то, что я тебе говорю. Если ты не будешь это делать, мы сейчас оба погибнем. И вот он стал так сделать. И вы знаете, они удачно дошли. Если бы этот человек, он стал там, знаете, паниковать или что-то там, какие-то свои вещи предпринимать, он бы просто действительно, они бы оба погибли. Так вот я хочу сказать. Между временем, в котором мы живем, и вечностью, которая впереди, которая необозримая, натянут канат. По этому канату пройти может только Иисус Христос. Если ты встанешь вместе с Ним, если ты примешь Его, ты попадешь туда. Если ты будешь пытаться сам что-то сделать, ты свалишься в пропасть. Ты свалишься просто вот в этот ад. Если ты только не станешь одно с Иисусом Христом, не пригласишь Его в свою жизнь, не посвятишь Ему все, всю свою просто жизнь до остатка, ты не получишь спасения. Знаете, есть такой очень интересный видеоклип, показывали по христианскому каналу, когда вроде как, знаете, парень и девушка Иисус, да, и девочка молодая верующая, и он говорит, Иисус, вот, я так тебя люблю, но мне веры не хватает. Он говорит, а давай мы с тобой научимся. Как бы я тебе дам уроки такие. Он говорит, давай. Говорит, смотри, ты вот стой и падай в мои объятия, я тебя поймаю. Она говорит, хорошо, давай. Она падает вперед, он ее подмышки ловит. Ну, классно, классно. А сейчас, говорит, завяжи глаза. Ты меня поймаешь? Конечно, поймаю. И она падает с закрытыми глазами, он ее поймал. А потом он говорит, а сейчас, говорит, отвернись от меня и падай навзничь. Иисус, ты меня поймаешь? Он говорит, конечно, поймаю. Ты же мне веришь? Я же твой Господь. Господь, ну я как-то не знаю, я как-то сомневаюсь. И так она не упала, не захотела падать в объятия Бога. И вы знаете, вот так точно мы с вами. Мы слышим, мы верим, но в объятия Бога мы падать не хотим. Чтобы это произошло, нам нужно полностью свою волю подчинить воле Бога. И вы знаете, опять-таки, есть только две категории людей, которые подчинили свою жизнь Богу и которые не подчинили. Наша природа, грязная, греховная человеческая природа, она может быть изменена только через Иисуса Христа. Наша жизнь может быть изменена только через Иисуса Христа. В другом случае мы с вами живые мертвецы. И знаете, когда рождается кошка, она становится кошкой, она знает, как мяукать. Собака точно так же, когда рождается человек, у него есть одна тоже особенность, греховная. Он уже сразу рождается греховным, какой бы ни был этот прекрасный младенчик, но он рождается уже с грехом. Сказано, ничто нечистое туда не войдет. Так вот, как же это нечистое войдет в небеса? Нужно изменение греховной природы, и это называется рождение свыше. И вот когда человек рождается свыше, тогда открыто ему небо, тогда открыта ему вечность. Поэтому сегодня мы с вами будем молиться. Молиться, чтобы вот эти сомнения, если у тебя есть сомнения, значит, тебе нужно еще раз пригласить Иисуса в свою жизнь, но не только пригласить, но принять решение, доверить Ему все, полностью доверить. Как я сказала, от чековой книжки до просто переживания о будущем. Если вы боитесь старости, наверное, вы не спасены. Боитесь болезни, наверное, вы не спасены, я не знаю. Но человек, который спасен, который знает Бога, он не боится ничего. Не боится смерти, он не боится будущего, он не боится, что ему будет нечего кушать, он не боится боли, он не боится ничего, потому что он знает Бога. Вы знаете, часто как бы люди, действительно, я слышала такое мнение, говорят, ну как это ты можешь быть уверен, что ты спасен? И один человек, он тоже был на миссии, там была миссионерка, они проповедовали каким-то племенам, и она говорит, брат, я слышала, вот вы так проповедуете, ну какая самоуверенность у вас, вот вы спасены, а я не уверена, что я спасена. И он говорит, сестра, говорит, а как вы хотите вот этих вот людей, которые только слезли с дерева, в чем-то убедить, если вы сами сомневаетесь, что вы спасены? Как мы хотим перевернуть Мичиган, как мы хотим спасти людей, если мы сами сомневаемся? Сомнение, где сомнение, там нет веры. Поэтому, опять-таки, принятием этого решения мы принимаем эту воду живую, принимаем свою жизнь, но мы также и заключаем завет. Мы посвящаем свою жизнь Ему. Вы знаете, сейчас жатва идет, да? Вот идет жатва. Мне снился такой сон, я рассказывала уже, что большое-большое поле, и нужно убирать этот урожай. И на этом поле раздатчик ключей, который раздает ключи, стоят машины. Машин очень много, но людей мало. Машины должны ехать и собирать этот вот урожай. Людей очень мало. Но жатва сейчас идет. Жатва идет, и собираются люди. Сейчас есть, вот это звучит весть о спасении. Никто не хочет это делать, может быть. И, знаете, прискорбно, но когда-то и жатва закончится. И вот если закончится жатва, то весть не будет звучать о спасении. В Иеремии 8:20 сказано, прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Не все спасутся. Есть такая притча про плевелы и про зерна, когда Господь пошлет ангелов своих, и тех людей, которые будут спасены на тот момент, приняли Иисуса Христа, сказано, Он приберет в житницу, а те, которые, знаете, такие как плевелы, как какие-то, знаете, огрызки, которые вот так профукали всю жизнь, сказано, будут сожжены огнем вечным. Я не хочу, чтобы это были наши ближние, не хочу, чтобы это были наши семьи, да и, конечно, мы с вами. Я хочу, чтобы вы все были уверены в своем спасении. Поэтому бойся отказать Богу. Используй эту возможность. Сегодня день спасения. Давайте встанем сейчас. Есть люди, которые много раз пренебрегали вот этой информацией. И, может быть, это не вы, может быть, это кто-то. Но запомните одну вещь. На нас с вами, если ты спасен, я рад за тебя. Но на тебе лежит колоссальная ответственность сказать человеку о спасении, сказать человеку о Христе. Вы знаете, Дух Божий, Он может перестать звать людей. Пока действительно, дверь спасения открыта. Каждый человек может прийти, покаяться и пригласить Господа Иисуса в свою жизнь и отдать Ему свою жизнь. Кому-то не нравится то, о чем сейчас говорится. Но когда-то это время может остановиться. Поэтому сегодня день спасения. Аминь. Аминь. Пожалуйста, принимайте сейчас решение, твердое решение. Не принимать Бога просто на уровне информации. Не принимать Его просто как вечного даятеля. Да, Он такой есть. Но ты сначала отдай Ему свою жизнь. Посвяти Ему свою жизнь. И сейчас просто, пожалуйста, пожалуйста, повторяйте за мной слова этой молитвы. Дорогой Господь, я прихожу к Тебе такой, как я есть. Прости меня, что я пытался сам спасти себя. Я пытался это сделать за счет религии, за счет высокой морали, за счет добродетелей, Господь, но я игнорировал Тебя. Только Ты, Боже, источник моего спасения. Только через Тебя, Господь, я могу прийти к Богу. Я прошу Тебя сейчас, Господь, войди в мою жизнь. Боже, я отдаю Тебе ее всю без остатка. Господь, я не хочу ничего удерживать, ничего скрывать от Тебя. Ты знаешь мои мысли, Ты знаешь, Господь, мое сердце. И оно не превосходно, Боже. Но я хочу, чтобы Ты изменил мою жизнь. Я хочу новую природу, Твою природу, Господь. Забери из меня этот грех, забери это проклятие. Господь, все, что я имею, я отдаю Тебе. Все, что мое, оно Твое, Господи. И Ты прости меня, что я, Господь, был долго рулевым своей жизни. Господи, с этого момента я заключаю с Тобой завет. И с этого момента я посвящаю Тебе свою жизнь. Ты мой Бог, а я Твое дитя. Аминь. Аминь.